Вы можете описать кресло Монтака? Как оно выглядело? Это было настоящее кресло, которое использовали для пилотирования космических кораблей, который был просто переоборудован для целей проекта Монтак. Как он выглядел? Если вы можете представить очень большое стоматологическое кресло, знаете, как вы сидите там, полулежа, с подлокотниками, но у этого стула были головные... Я даже не знаю, как это описать. Они шли вокруг головы, и они не касались головы, но окружали ее, и они считывали... Там были сенсоры, которые считывали ваши мозговые волны. И они брали мозговые волны и отправляли их в то, что Престон называл компьютером Super Cray, который сохранял эту информацию, усиливал ее, передавал ее и так далее. Теперь, то, что вы описываете в плане кораблей, которые можно назвать НЛО, таких очень много видов на самом деле. Большинство из них подключены к сознанию оператора, или в данном случае пилота, поэтому там немного приборов управления. Все, что пилоту нужно делать, это подумать, куда он хочет отправиться и что делать, а корабль, который наполовину живое существо и наполовину техника, реагирует. И все это делается электромагнитно. И они научились перемещаться в любую точку времени и пространства на триллионы световых лет за одну секунду. И вот как это делается. Так как каждая точка пространства-времени уникальна, нет двух одинаковых точек, потому что тогда это будет одна и та же точка. Итак, если у вас есть целевая локация, и вы знаете частоту этой локации, тогда вы берете человека, или корабль, или вещь, которую вы хотите отправить туда, и вы накладываете частоту этой целевой локации на то, что вы отправляете, и между ними устанавливается мгновенная связь. Потому что нельзя быть в двух местах одновременно. Вот как корабли могут перемещаться сквозь космос. За секунду, на самом деле. Теперь, вначале у нас была другая технология для перемещения во времени. Если вы можете представить себе зеркало, оно выглядело как зеркало. Можно было видеть на нем волны энергии, и они программировали устройство на конкретную точку в истории, частоту времени, и вы буквально проходили сквозь это зеркало. И когда вы проходили, ощущение было такое, как будто вы идете сквозь жидкость, густую жидкость, одну секунду. И когда вы проходите через нее, вы оказываетесь там, где должны быть. И они могли видеть вас, потому что на вас было устройство якоря, которое было связано с локацией в Монтаке. Поэтому у них была визуальная и аудиосвязь с человеком, которого они отправляли. И они были во многих разных местах. Была одна группа пришельцев, у которых было как бы видео, это даже не видео, а скорее кристалл, который помещался в устройстве, оно показывало, что происходит в разные эпохи. Поэтому они видели римские времена, доисторические времена, все на свете. Все на этой планете было записано, все. И у них есть целые библиотеки этой информации. И будем надеяться, что когда-нибудь они будут раскрыты публике. Честно говоря, когда вы путешествуете во времени, это влияет на ваше тело. Ваше физическое тело не рассчитано на это. И через какое-то время развиваются заболевания. Например, в моем случае, 29 лет я был физически слеп. Я не мог видеть. Физически. Я видел только энергию. Они заблокировали... Сделали ли они это намеренно или случайно, я никогда не узнаю. Но они заблокировали часть моего мозга, которая физически видела реальность. И осталась только часть, которая видела энергию. Поэтому я все равно мог выходить на улицу и делать что-то, но я не видел физически. Но я знал, что было вокруг меня. Мне было очень трудно водить машину, надо сказать. Особенно, когда шел дождь или снег, потому что это энергия, и это постоянно... То есть для меня было невозможно идти куда-то в таких условиях. Но так я научился делать сканирование тела людей, сканировать их здоровье, потому что я мог видеть энергию физической части человека. В 1999 году мне сделали операцию, чтобы снова связать зрительные нервы с мозгом. И она была более или менее успешной. И теперь у меня есть энергия видения, и я также могу видеть физически. Но теперь это наложение. То есть, как видео в проекторе, мы получаем разные слои информации, и она накладывается. Так я вижу. Я вижу энергию, и затем физическое, и так далее. Это очень трудное существование, потому что ты не можешь выключить его, и поэтому очень трудно спать. Со времен Монтака мой сон не очень хороший. Это нарушило мою пищеварительную систему, мое зрение, мой слух не очень хороший и так далее. Это повреждает нервную систему, когда постоянно занимаешься таким. Итак, как вы попали в проект Монтак? Похоже, что в 1970-м этот 29-летний период начался для вас. Итак, вы были там с самого начала. И как вы оказались там? Это очень хороший вопрос, Майкл. Мне придется рассказать историю своей семьи. И вот она. Мой двоюродный дедушка, Яков Свердлов, был первым президентом Советского Союза. Это сложная история. Моего прадедушки Михаила Свердлова было 9 детей. И он воспитал их, чтобы создать то, что стало Советским Союзом. И он был тем, кто печатал документы Красной Армии тогда в 1917-м. А Яков, мой двоюродный дедушка, отдал приказ об убийстве царя в Екатеринбурге. И Екатеринбург затем переименовали в Свердловск, в честь моей семьи. Поэтому он стал важным человеком в Советском Союзе. Он отправил моего дедушку, своего брата, в Британию, чтобы создать там коммунистическую партию. И когда мой дедушка добился успеха в Великобритании, его потом отправили в США, чтобы создать коммунистическую партию в этой стране. Моя бабушка, Майя Свердлова, была советской шпионкой во Вторую мировую. И мне интересно наблюдать сейчас то, что происходит на Украине, потому что моя бабушка работала на коммунистов против нацистов. И мы, по сути, видим, как то же самое происходит, как неудивительно, в 2022-м. Поэтому, из-за этой истории, моя семья в США была под сильнейшим наблюдением и слежкой. Моего отца забирали на базу внутри горы, рядом с Эль-Пасо, штат Техас, где его допрашивали о том, на кого он работает. И затем заставили работать на двух базах в США. И это было до моего рождения. Когда я родился, за нами следила секретная служба много-много лет. И наша лояльность всегда была под вопросом, особенно в годы Холодной войны. И по этой причине, чтобы гарантировать, что моя семья в этой стране останется верной американскому правительству, меня использовали в экспериментах, начиная с 1970 года, по этой причине. И было много других людей, точно в такой же ситуации. Десятилетиями нашу почту читали, телефон прослушивали, весь дом, и до сегодняшнего дня прослушивается. Но так сложилось, и это стало повседневной реальностью нашей жизни. И это началось даже раньше, и это очень чувствительная тема для меня. Когда я был еще очень маленьким, моя мама водила меня в одно место, огромный дом в викторианском стиле, на осмотр каждую неделю. Это были очень долгие или короткие осмотры у доктора. И позже я узнал, что его звали доктор Грин. А потом узнал, что это был Менгеле, в котором меня водила мама для каких-то экспериментов. Мое рождение было уникальным. Оно есть в медицинских книгах, так сказала мне мама. Когда она была беременна и начала рожать меня, ее врач отправил ее в больницу, которая даже еще не была открыта. Она еще строилась. И в этой больнице был кабинет, где врачи осмотрели ее и сказали, что было невозможно, чтобы она была беременна, потому что у нее не было родовых путей. Это было невозможно. Им пришлось сделать ей операцию, чтобы открыть родовой канал, и чтобы я мог родиться. И они сказали, что это раньше никогда не делалось, и по невероятному совпадению, в тот момент на месте был врач, который был специалистом по этой проблеме, хотя никто до этого не знал, что с этим делать. И он оказался там и сделал ей операцию, и с тех пор меня все время наблюдали. И в ретроспективе, как взрослый, думая о своей жизни, я теперь вижу последовательность того, как я шел от одного события к другому. Но будучи ребенком, я был просто травмирован, как вы понимаете. И у меня было много травм в детстве, с болезненными обследованиями и так далее. Итак, как вы впервые начали участвовать в проекте Montauk? Какие у вас были первые воспоминания? По ночам, в моей комнате, каждую ночь, почти каждую ночь, я вставал посреди ночи, я не знал почему, и у меня был шкаф со скользящей дверью в моей комнате. И когда я открывал шкаф, там был свет. И когда я входил в этот свет, я оказывался в Монтауке. Конечно, я не знал, что это Монтаук тогда, но это была кротовая нора, которая была открыта из моей спальни в проект Монтаук. А потом меня возвращали обратно до утра. Иногда я проводил там дни или недели, а потом меня возвращали, скажем, через 5 минут после того, как меня забрали. То есть время как будто не проходило. Такое происходило довольно часто. И у меня есть ощущение, что мои родители знали, что происходило. Из-за медицинских процедур или экспериментов, которые я проходил в детстве. И когда я женился на своей сегодняшней жене, я рассказал ей эти истории, и она сказала, ну просто спроси маму про это. Почему она делала это? Я сказал своей матери, почему ты все время, каждую неделю водила меня к зубному, который сверлил мне зубы без обезболивания? Почему ты водила меня к этому доктору Грину, который проводил жестокие процедуры со мной? В сексуальном плане, кстати. До такой степени, что я кричал, а тебя не было рядом. И она все отрицала и отрицала, пока наконец. Будучи взрослым, когда я переехал в другой штат, я обследовал свои зубы. И зубной сказал, кто сделал это с вами? Это совершенно ненужные процедуры. Я вернулся к маме и сказал, смотри, вот что сказал зубной, у меня есть доказательства. И тогда мама сказала, ну, это было не каждую пятницу. Наконец-то, признание. Ее уже нет сейчас. Мой отец ничего не хочет рассказывать из-за ужасного коммунистического прошлого своей семьи. Поэтому в течение многих лет мне приходилось самому искать правдивую информацию. Я встречал много людей из правительства и военных, кто все это подтвердил. Так что... У меня есть масса аномалий в теле. Одна из интересных вещей, которая происходила, когда я был маленьким, я просыпался у себя в кровати, и у меня было окно прямо напротив. И это было на втором этаже. Я видел лицо человека со светлыми волосами, с светлой кожей, и он смотрел на меня и улыбался. И это всегда ужасно пугало меня. Много лет спустя я понял, что это Дункан Кэмерон. Я общался с ним, и он сказал мне, что это было его упражнением проецироваться на мой дом, чтобы наблюдать за мной, чтобы быть триггером для меня и так далее. И, кстати, Дункан был очень добрым и хорошим человеком. Он был самым давним моим другом. И в то время мы все были под, я бы сказал, контролем, но нам угрожали, если мы не делали то, что нам говорили. Поэтому я никогда не винил его ни в чем. И мы были хорошими друзьями, пока он не скончался пару лет назад. Итак, сколько вам было лет, когда вас начали использовать в проекте Montauk? И вы помните какие-то путешествия или эксперименты с перемещением во времени, в которых вы участвовали? Да, я начал, когда мне было 13,5 лет. И это длилось до того, как мне было 26 или 27 лет. Я точно не помню. И 12 августа 1983 года проект был сорван, так что мне было 26,5 лет тогда. И меня отправляли физически даже на Ближний Восток, в Европу, на Карибы. Это были физические путешествия, которые я совершал, чтобы следить за активностью НЛО, активностью по контролю сознания, например. Но также были случаи, когда меня отправляли в через временной портал в разные места. Например, и это случай, который очень поражает людей, это когда меня отправляли во времена Христа, и меня отправили туда с пистолетом, и мне было сказано убить его. Я помню, как я подошел к основанию огромного строения с каменными ступенями, идущими вверх. И вот там наверху, на этой площадке, не знаю, как ее назвать, стоял Христос. И он посмотрел на меня, а я на него. И я понял, что он знает, зачем я был там. И я убежал. И когда меня вернули обратно, меня жестоко наказали за то, что я не выполнил это задание. Затем, примерно через год, меня снова отправили в момент, когда он был на кресте. И мне дали медицинский набор. И мне сказали взять кровь из пальца его ноги, когда он был на кресте. И я сделал это. Я привез кровь обратно. После этого они отправили меня в подземелье где-то на Марсе, где я должен был отдать этот пузырек человеку, который был там, потому что они создавали клон Христа, который потом используют для второго пришествия в нужный момент в будущем. И вот что я говорю людям: если вы увидите, что Христос вернулся, не верьте, потому что это клон. И это был их план уже давно.